Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Насколько эффективными могут быть санкции против Ирана? Почему Израилю так сложно продлить мораторий на строительство поселений? Хибины – еще один лес под угрозой. И полицейский имам – расширение функций духовных лиц в Турции. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В июне этого года Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию, ужесточающую экономические санкции против Ирана, а в конце того же месяца вступил в силу новый американский закон о санкциях. Принесет ли плоды новый режим санкций? Заставит ли он иранских лидеров одуматься? Об этом сегодня много спорят в США. Вашингтонский центр международных и стратегических исследований провел на днях подряд две дискуссии на эту тему. Рассказывает Владимир Абаринов.
Расхожее мнение гласит, что санкции не работают. Они оказались бессильны против режима Саддама Хусейна в Ираке, против Северной Кореи, до сих пор не принесли желаемого результата и в случае с Ираном. С другой стороны, имеются примеры Ливии и Южной Африки, отказавшихся от разработки оружия массового уничтожения в обмен на выход из международной изоляции. Стюарт Ливи, занимающий пост заместителя министра финансов США по терроризму и финансовой разведке, признался в начале своего выступления, что 5 лет назад, когда он вступил в свою должность, он был настроен скептически в отношении санкций, а теперь убежден, что нынешний режим будет эффективным.
Эта аудитория хорошо осведомлена об истории американо-иранских отношений и проблемах, с которыми мы продолжаем сталкиваться, пытаясь воспрепятствовать созданию Ираном ядерного оружия и положить конец поддержке, которую Иран оказывает терроризму. Как всем нам известно, Иран не дал сколько-нибудь содержательный ответ на предложение к взаимодействию, сделанное Соединенными Штатами и международным сообществом. Он по-прежнему игнорирует многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. По этой причине, хотя приглашение к взаимодействию остается в силе, Соединенные Штаты и международное сообщество были вынуждены усугубить последствия отказа. Цель этого давления состоит в том, чтобы сделать более отчетливым для лидеров Ирана выбор между интеграцией в международное сообщество, которое должно предшествовать выполнению Ираном его международных обязательств, и трудностями, которыми чревата дальнейшая изоляция.
На чем основана уверенность Стюарта Ливи?
Как заявила ранее в этом месяце госсекретарь Клинтон, санкции и давление не самоцель. Это способ достижения цели. Жестко изолируя Иран в финансовом и торговом отношениях, используя в своих интересах имеющиеся уязвимые места Ирана, мы можем воздействовать на его расчеты. Стратегия, которую мы разработали и теперь осуществляем, способна создать и создаст рычаги влияния для нашей дипломатии. Есть три основных причины, почему эта стратегия является эффективной. Во-первых, потому что эта стратегия нацелена на нелегальные операции Ирана и на юридические лица, ответственные за эти операции. Благодаря этому мы смогли привлечь на свою сторону ответственный частный бизнес по всему миру, а это, в свою очередь, дало нам возможность создать широкую коалицию правительств, более широкую, чем это было бы возможно без участия частного сектора. Во-вторых, у этой более широкой коалиции теперь есть инструменты более жесткого нажима на Иран. Особенно это касается резолюции 1929 Совета Безопасности ООН и нового американского закона о всеобъемлющих санкциях в отношении Ирана. И в-третьих, все это происходит в тот самый момент, когда Иран особенно уязвим. Он уязвим вследствие неумения своего правительства управлять экономикой и проявлять политическую гибкость.
По словам Стюарта Ливи, Иран уже сегодня находится в чрезвычайно сложном положении, и положение это неуклонно усугубляется.
Контраст между ситуацией 2005 года и сегодняшней разительный. До того, как Министерство финансов США в 2006 году впервые приняло меры против Иранского государственного банка, Иран пользовался доступом к финансовым услугам самых престижных и крупных финансовых институтов мира, что позволяло ему заниматься бизнесом во всех уголках земного шара. Сегодня Иран лишен возможности пользоваться услугами солидных банков и все с большим трудом осуществляет крупные сделки в долларах или евро. Эта тенденция не ограничивается финансовым сектором. Почти ежедневно мы получаем сообщения о том, что крупнейшие компании принимают решение прекратить деловые связи с Ираном. Только за последние несколько месяцев десятки компаний публично объявили, что сокращают или прекращают деловые отношения с Ираном. В числе этих компаний Toyota, Kia, Lukoil, Lloyd, Royal Dutch Shell и многие-многие другие. Иран испытывает все большую нужду в иностранных инвестициях и технологиях, необходимых ему для модернизации ветшающей энергетической инфраструктуры. А это, в свою очередь, ставит под угрозу его возможности по добыче и экспорту нефти и газа. Вследствие принятия Конгрессом нового закона о санкциях, Иран испытывает чрезвычайные трудности с импортом очищенной нефти. А иранский судоходный бизнес, главное связующее звено его международной торговли, сталкивается с отказом международных страховых компаний страховать его суда и грузы.
Американская стратегия рассчитана на внутренние процессы в Иране, недовольство населения и раскол правящей верхушки.
Возможно, самое важное здесь то, что по имеющейся у нас информации, режим весьма обеспокоен последствиями этих мер, особенно в отношении банковской системы и перспектив экономического роста. С усилением этого давления растет и критика в адрес Ахмадинежада и других, не сумевших подготовить страну к международным санкциям и недооценивших их эффект.
Стюарт Ливи утверждает, что признаки вызванного санкциями нового политического кризиса в Иране налицо.
На прошлой неделе бывший иранский президент Рафсанджани публично предупредил лидеров Ирана, я цитирую, «отнеситесь к санкциям серьезно, это не шутка». Он также сказал, «мы еще никогда не сталкивались с санкциями такой силы, и эта сила продолжает нарастать с каждым днем. Всякий раз, когда мы находим лазейку, они, то есть западные державы, тотчас затыкают ее».
Энтузиастом новых антииранских санкций является председатель Комитета Палаты представителей по международным делам Говард Берман. Он приложил немалые усилия для того, чтобы новый закон был одобрен Палатой. Он был принят фактически полным консенсусом. За закон проголосовали 408 членов Нижней Палаты и только 8 против. В Сенате закон был принят единогласно, 99 голосами. Говард Берман в своем выступлении нарисовал зловещую картину того, что произошло бы, если бы санкции не были введены.
Не допустить Иран к обладанию ядерным оружием – приоритет наших национальных интересов. Как председатель Комитета Нижней Палаты по иностранным делам, я сделал эту задачу приоритетной и для себя. Иран, по имеющимся сведениям, в настоящее время располагает достаточным количеством обогащенного урана для производства 1-2 ядерных зарядов, и, возможно, его отделяет всего один год от того момента, когда он, усовершенствуя технологии, сможет создать и испытать действующую бомбу. Обладая такой возможностью, Иран станет нечувствителен к дипломатическому давлению США и Запада и, соответственно, сможет практически безнаказанно нарушать права человека у себя в стране и поддерживать терроризм за ее пределами. Террористические партнеры Ирана в Ираке, равно как и Хизбаллах в Ливане и Хамас в Газе и на Западном берегу, получат ободряющий сигнал. Запуганные арабские режимы вступят в политическое соглашение с новой ядерной державой, чтобы гарантировать свое выживание. Например, они могут уступить иранскому давлению и отказать Америке в праве на размещение на своей территории американских войск. Иран, вооруженный ядерной бомбой, резко усилит свое влияние в организации государств-экспортеров нефти, с тем, чтобы сократить нефтедобычу, а это может привести к огромному росту цен на нефть. Это побудет дело бы наиболее крупных соседей Ирана приступить к созданию своего собственного ядерного оружия, что наверняка разрушит глобальный режим нераспространения. В самом худшем случае Иран поделится своим ядерным оружием или технологиями с террористами, или даже применит его в качестве средства нападения. Полностью исключить эту последнюю возможность нельзя, особенно когда речь идет о режиме, который настолько идеологизирован и до такой степени не ценит человеческую жизнь, что посылал на смерть тысячи своих собственных детей на минные поля во время Ирана-Иракской войны.
Конгрессмен Берман даже не стал подробно останавливаться на двух других сценариях.
В этих обстоятельствах у нас не было иного выбора, кроме как ввести агрессивные санкции. Два других варианта – нанести удары по ядерным объектам Ирана или, что еще хуже, признать Иран ядерной державой – намного более рискованны и чреваты ужасными последствиями для американской, региональной и международной безопасности и стабильности.
Важный элемент санкций – лишение Ирана возможности закупать или производить очищенную нефть. По словам Стюарта Ливи и Говарда Бермана, это уже привело к жестокому бензиновому кризису в Иране, поскольку собственный нефтепереработчик перерабатывающей промышленности в стране нет.
Закон о всесторонних санкциях в отношении Ирана, который был принят в обеих палатах Конгресса подавляющим большинством и вступил в силу после его подписания президентом Обамой 1 июля, важный вклад в международные усилия по ужесточению давления на иранский режим. Посредством разнообразных мер он вынуждает иностранные компании и банки выбирать между американским и иранским рынками. Он специально нацелен на иностранные фирмы и финансовые институты, предоставляющие финансовые услуги иранским организациям, в том числе Корпусу Стражи Исламской Революции, которые причастны к терроризму или производству оружия массового уничтожения. Кроме того, наш закон направлен против тех иностранных компаний, которые продают Ирану очищенную нефть или которые помогают ему развивать или поддерживать в рабочем состоянии его собственные производственные мощности по переработке нефти.
Говард Берман отметил, что новый режим поддержали союзники США.
Европейский Союз и такие страны, как Канада, Австралия, Норвегия, Япония и Южная Корея, ввели свои собственные санкции. Фактически каждая западная энергетическая компания в настоящее время согласилась прекратить продажи очищенной нефти в Иран и воздержаться от новых инвестиций в энергетический сектор Ирана. После введения международных и американских санкций большинство банков в Объединенных Арабских Эмиратах, важном торговом партнере Ирана, прекратило денежные переводы в Иран. Судя по сообщениям печати, санкции сократили наполовину объем иранской торговли с Дубаи, а именно здесь для Ирана долгое время был один из самых важных центров реэкспорта.
О России речь зашла единственный раз, когда Берман говорил о возможных попытках обойти новый режим.
В то время как международное сообщество вводит санкции, может случиться так, что Китай, Россия и другие страны, рассчитывая на узкое толкование буквы резолюции 1929 Совета Безопасности ООН, могут увеличить продажи очищенной нефти в Иран или же попытаться занять освободившееся место на иранском энергетическом рынке. В самом деле, несколько китайских компаний уже как будто занялись подпадающей под санкции деятельностью. Мы должны удвоить наши усилия с тем, чтобы убедить Китай и других, что Иран, вооруженный ядерной бомбой, это угроза не только физической безопасности региона, но и стабильности энергетических рынков.
На вопрос, как скоро он ожидает политического эффекта от санкций, Говард Берман ответил, что речь идет не о годах, о месяцах.
О дискуссиях по поводу санкций против Ирана в Вашингтонском центре международных и стратегических исследований рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 26 сентября в Израиле истекает срок моратория на строительство поселений. 10 месяцев в израильских поселениях, это населенные пункты с самым высоким уровнем рождаемости в стране, не строилось ничего, ни жилья, ни инфраструктуры, ни общественных заведений. На данный момент в нескольких сотнях подобных населенных пунктов, крупных городах и небольших поселках живут около 300 тысяч израильтян. Рассказывает наш корреспондент в Израиле Элла Котлер.
Будет ли продлен мораторий на строительство, как на этом настаивает правительство палестинской автономии, пока неизвестно. В Израиле подчеркивают, что взамен палестинцы не предлагают ничего, кроме участия в переговорном процессе. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уже неоднократно заявлял, что о полном продлении моратория палестинская страна может и не мечтать. Вот как объяснил это Радио Свобода пресс-секретарь Нетаньяху Алекс Сельский.
На данный момент единственное решение израильского правительства – это об окончании моратория. 26 сентября никакого другого решения израильского правительства относительно этого не было.
Впрочем, если судить по израильской прессе, окончание моратория может быть либо полным, либо частичным. То есть возможен вариант, что строительство возобновится, но в ограниченных масштабах, или будет задержано еще на 3 месяца. Хотя частичная заморозка обещает проблемы для премьер-министра Израиля, так как оппоненты Нетаньяху в правом лагере очень сильны. Основной оппонент Нетаньяху по вопросу о заморозке строительства поселений хорошо лично знаком израильскому премьеру. Это 37-летний майор спецназа, миллионер, сделавший состояние в сфере высоких технологий Нафтали Беннет. Он был главой канцелярии премьера и сейчас является генеральным директором Совета поселений Иудеи и Самарии. Беннет еще в августе этого года, перед началом мирных переговоров в Вашингтоне и Шарм-эш-Шейхе, предупредил премьер-министра о серьезных дипломатических и политических последствиях в случае, если тот нарушит свое обещание возобновить выдачу разрешений на строительство домов поселенцев после 26 сентября. Позднее Беннет и Совет поселений высказались еще более резко, сообщив, что если мораторий будет продлен, то премьерства Нетаньяху не будет. В беседе с Радио Свобода Беннет не захотел комментировать, на какие именно действия пойдет Совет поселений. Другие же активные деятели правого лагеря согласились рассказать о своем видении ситуации и о том, что, по их мнению, может изменить позицию Нетаньяху. Даниэла Вайс, одна из известнейших в стране активисток поселенческого движения, дважды была мэром поселения Ктумим. Ее называют в поселенческой среде офицером по операциям. По ее словам, премьер-министр сильно изменился.
Он больше не думает сегодня о целостности земли Израиля. Он уже не мыслит в этих категориях. Он отказался от идеи сохранения целостности Израиля.
По словам Вайс, в позициях палестинского премьера Салама Фаяда и израильского премьера Бениамина Нетаньяху есть нечто общее, что, к сожалению, не гарантирует никаких положительных результатов. Нетаньяху идет на переговоры с готовностью позволить создать на 95% территории Иудеи и Самарии палестинское государство. Это его разменная монета. А Салам Фаяд идет на переговоры с уверенностью, что 95% Иудеи и Самарии уже у него в кармане. Об этом говорить нечего и нужно добиваться дальнейших уступок. При этом пока непонятно, что он может предложить в обмен на эти самые уступки. Вайс считает, что эта позиция Фаяда является рычагом давления на израильского премьера.
Когда Салам Фаяд стремится к одностороннему объявлению государства, это понятно, что он угрожает Нетаньяху и оказывает на него давление. И я могу предсказать, что в конечном итоге это породит конфликтную ситуацию между частью поселенческого движения и правительством и может привести к очень тяжелым последствиям. Потому что есть очень большая группа людей, которые не настроены сидеть сложа руки. Нас ожидают тяжелые времена.
Того же мнения придерживается и другая активистка поселенческого движения, Надя Матар, которая возглавляет общественную организацию «Женщины в зеленом», протестующую против каких-либо территориальных уступок. По ее мнению, прошлые договоры с автономией и их последствия должны быть уроком для нынешнего правительства.
Все наши предупреждения о том, что нельзя заключать мир с убийцами, были обращением глухим. Через несколько месяцев начались теракты. Историю вы знаете. 1500 израильтян были убиты из-за норвежских соглашений. Прошло столько лет в страданиях, и мы думали, что руководство нашей страны усвоило урок. Но тут произошло страшное преступление – изгнание евреев из Гуш-Катифа. И мы снова надеялись, что правительство поймет, услышит наши просьбы не делать этого, не оставлять побережье Газы, потому что это приведет к ракетным обстрелам городов юга страны. Но нам сказали, что мы сумасшедшие, правые экстремисты, и что мы сеем панику, и что не будет никаких обстрелов катюшами. И, конечно, мы снова оказались правы. Как только израильтяне и израильская армия оставили Газу, все страшные предсказания сбылись.
Матар подчеркивает, что многие не понимают истинной причины, по которой поселенцы так борются против замораживания строительства. С мораторием на строительство, на первый взгляд, гражданам Израиля проще согласиться, чем с выселением. Все в Израиле помнят картины насильной эвакуации тысяч евреев из поселений сектора Газа. Но на самом деле эта мера останавливает развитие населенного пункта, не позволяет ему естественно расти и в итоге уничтожает его. И при этом не производится никаких резких и скандальных действий, таких как выселение людей из их собственных домов.
Мы боремся за Иудею, Самарию и Иерусалим не потому, что мы тут живем в красивых городках. Мы боремся за нашу историю. Эти места – сердце нашего народа, наша историческая колыбель. Тысячелетиями мы повторяем в следующем году в Иерусалиме. Не для того, чтобы ехать в Эйлат и Тель-Авив. Это для нас как вырезание сердца. Мы не можем позволить создать палестинское государство в центре нашей страны. Что мы будем делать? Мы продолжим расширяться и строить. Нас не сдвинут отсюда. Тут живут 500 тысяч израильтян. Половина в Иудее и Самарии, половина в Восточном Иерусалиме с окрестностями. Мы не уйдем отсюда. Мы не согласимся с продолжением моратория. Предотвращая создание тут палестинского государства, мы не даем обстреливать ракетами Тель-Авив, Хайфу, Бершеву и как это делают палестинцы на юге страны. Если не приведи Бог, евреи покинут Иудею и Самарию, Тель-Авив тоже не выживет. это пакетная сделка. Все взаимосвязано.
Глава Совета поселений Дани Даян вообще считает, что сама идея продления моратория на дополнительные 3 месяца является оскорбительной.
Предложение заморозить строительство не существует само по себе. Есть еще одно условие. За эти 3 месяца продления моратория стороны должны будут договориться о вопросе границ, как того хотят палестинцы. То есть вопросы, которые интересуют израильскую сторону, вообще еще не стоят в повестке дня в ближайшие месяцы. Темы безопасности израильских граждан, запрета на ввоз в Израиль потомков палестинских беженцев, признание права Израиля как еврейского государства на существование не будут обсуждаться. Это напоминает мне анекдот в духе «дай мне $1 000 000, а я тебе в обмен 2 пощечины». То есть мы опять все заморозим, а потом, удовлетворив все требования палестинцев, оставшись без каких-либо разменных монет, начнем просить решить наши проблемы тоже.
Позицию Даяна укрепляет тот факт, что пока палестинская сторона отказалась даже упоминать базовое требование израильской стороны – признание Израиля еврейским государством. Заместитель министра иностранных дел Дани Айилон возмутился на этой неделе фактом ухода палестинской делегации из переговоров, когда была поднята эта тема. По его словам, в автономии хотят не только создать одну страну для себя, но и попытаться изменить статус Израиля как государства еврейского народа.
Мы готовы продолжать переговоры и после 26 сентября, но если палестинцы взорвут переговорный процесс, то это будет их вина, и мы это подчеркиваем.
Осознавая сложность ситуации, в которой он находится, премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху согласился с идеей проведения всенародного референдума по теме соглашения о постоянном урегулировании с палестинской автономией. Это предложение должен внести на первом заседании зимней сессии парламента депутат от правящей партии Ликуд Офер Акунис. Председатель парламента Реувен Ривлин заявил, что предложение о проведении референдума является попыткой принять решение в обход законодательной власти с целью оказать давление на парламентариев. Ривлин подчеркнул, что ничто не мешает премьер-министру провести референдум после того, как соглашение о мире с палестинской автономией будет принято правительством и парламентом Израиля. Но до принятия законопроекта о референдуме времени гораздо больше, чем до официальной даты завершения моратория на строительство в поселениях. Их жители уже готовятся буквально с мастерками в руках начинать возведение объектов, простаивающих с декабря прошлого года.
Что мы будем делать? Мы будем здесь жить, мы будем здесь процветать, мы будем здесь строить. И с Божьей помощью, вместе со всем народом Израиля, мы сможем обойти все преграды, которые возводят на нашем пути те, кто слаб духом дома, и враги.
О моратории на строительство в поселениях рассказывала наш корреспондент в Израиле Элла Котлер. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Махачкале в ходе контртеррористической операции погибли 2 сотрудников правоохранительных органов. Еще несколько получили ранения. Сообщается, что погибли 2 бойца спецназа, которые прикрывали мирных жителей, когда боевики попытались прорваться из окружения. Центр избирком Беларуси сегодня, в последний день приема документов, принял заявление на регистрацию инициативной группы по выдвижению в президенты действующего главы государства Александра Лукашенко. Новым главой полицейской партии «Наша Украина» на съезде в Киеве избран бывший глава службы безопасности Валентин Львайченко. Его кандидатуру поддержал почетный председатель партии, бывший президент Украины Виктор Ющенко. Капитан китайского рыболовного траулера, задержанный японскими властями 8 сентября в результате инцидента в Восточно-Китайском море, освобожденный, покинул Японию. Немедленного освобождения своего гражданина требовал Китай, который пригрозил резким ухудшением двусторонних отношений. Президент США Барак Обама назвал непростительными и оскорбительными высказывания иранского президента Махмуда Ахмадинежада, который, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, предположил, что к организации терактов 11 сентября 2001 года могли быть причастны американские спецслужбы. Захваченные грабителями в заложники кассир отделения Bank of America в штате Флорида освобожден. Преступники скрылись с деньгами, ведется их поиск. В Москве на 73-м году жизни скончался один из идеологов августовского путча 91-го года Геннадий Янаев. Бывший член Политбюро, секретарь ЦК КПСС и вице-президент СССР, во время путча Янаев был назначен исполняющим обязанности президента Советского Союза.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Хибины – еще один лес под угрозой. И полицейский имам. Расширение функций духовных лиц в Турции. Польские экологи обеспокоены вырубкой леса в Хибинах, уникальном горном массиве, на территории которого планируется создать национальный парк. Вырубка леса, по мнению экологов, незаконная, ведется для дальнейшей разработки рудника на месторождении Партумчор. Об этой и других экологических проблемах Кольского полуострова в материале Любови Чижовой.
Лицензией на разработку месторождения Партумчор в Хибинах владеет северо-западная фосфорная компания. На ее сайте говорится, что там планируется добывать апатит, нефелин, фтор, титан, цезий, рубидий, галлий и редкоземельные металлы. Кольские экологи утверждают, что вырубка леса на месте строительства рудника ведется незаконно. Об этом Радио Свобода рассказал руководитель Кольского экологического центра Михаил Рыжов.
Дело в том, что сейчас, собственно, разработка месторождения еще не началось, идут изыскательские работы. Но тревогу вызывает то, что при разработке этого месторождения будет практически уничтожена северная часть Хибин. Сам рудник будет находиться в долине Куниёк. Это место, где сходятся вообще все туристские маршруты, почти все и зимние, и летние, и пешеходные, и лыжные, и снегоходные, и джиповые. Ну, почти все. Кроме того, к руднику неизбежно потянутся коммуникации, дороги, ГЛЭП. Там надо будет как-то возить туда рабочих, вывозить оттуда руду. И это просто убьет экосистему Хибин.
Вы пишете, что вырубка леса и бурение происходит без разрешения. Как вы это выяснили?
Об этом нам сообщили туристы, о том, что там рубят лес, и начинаются буровые работы. Мы приехали на место, поговорили с буровиками. Оказалось, что документов у них действительно нет. Составили акт о нарушении. Туда приехал руководитель местного лесхоза. Он тоже в этом убедился, тоже составил свою акцию. Это было передано в прокуратуру. И прокуратура уже передала дело в управление внутренних дел для возбуждения уголовного дела. Тем не менее, несмотря на уголовное дело, эти работы продолжаются. Разрешения по-прежнему нет.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о Хибинах. Что они из себя представляют? В чем их уникальность? И какое место занимают Хибины в Кольской экосистеме?
Хибины – это уникальный горный район, находится за полярным кругом. Собственно, по площади они невелики, всего-то 30 на 40 километров. Но это самые высокие горы на Кольском полуострове. И ценность их в том, что они легко доступны для туризма, для альпинизма, вообще для всевозможных любителей гор. То есть рядом проходит инфраструктура, рядом находятся города, и поэтому, в общем, Хибины очень легко попасть, и многие этим пользуются.
Местные власти очень много говорят о развитии туризма. Что-то на государственном уровне делается в этом направлении?
Ну, мы пока не видим особых действий на государственном уровне и даже на уровне областных властей. Вот общественные организации уже давно пробивают идею создания национального парка в Хибинах, потому что это единственный способ как-то защитить то, что осталось, вот от промышленности, от разработок полезных ископаемых и регулировать туризм. Туристов с каждым годом становится все больше. И и областная власть, она вот нам сейчас не говорит ни да, ни нет. Хотя уже добились того, что проект создания национального парка, он уже числится в планах Федерального министерства природных ресурсов, он уже включен в схему территориального развития, в лесные планы, но вот конкретных каких-то действий мы пока не видим.
А скажите, пожалуйста, что добывают в Хибинах?
Апатитонефелиновую руду – это прежде всего сырье для производства минеральных удобрений. Если вам известен такой холдинг «Фосагро», он считается у нас монополистом. Недавно у него появился конкурент, северо-западная фосфорная компания, которая, собственно, и намерена разрабатывать Портамчор. Прибыльность-то какая-то, конечно, есть, но цена этой прибыльности, уничтоженные горы, не оправдывает. Цель не оправдывает средства.
Говорил руководитель Кольского экологического центра Михаил Рыжов. Получить комментарий в северо-западной фосфорной компании мне не удалось. По данным экологов, буровые работы и вырубка леса в Хибинах продолжаются. Защитники природы опасаются, что разработка месторождений может поставить крест на планах по созданию в Хибинах национального парка и туристско-рекреационной зоны «Русская Лапландия». О том, что из себя представляют эти проекты, рассказывает Виктор Петров из Кольского центра охраны дикой природы.
Идея национального парка в Хибинах, она очень давняя, и в то же время известно, что там есть месторождение, то при проектировании их полностью постарались исключить из национального парка, это, в принципе, из проекта национального парка, это получилось. Но дело в том, что для небольшого участка, по сути, вот это месторождение Портамчор, о котором сейчас идет речь, было ясно, что некие экологические ограничения, поскольку оно, по сути, в центре Хибин находится, на его добычу надо накладывать, а добыча о том, что и там вообще не добывать никогда, речи не шло. На уровне проекта это предполагало исключение его в охранную зону, ну, с запретом наземной добычи, например. Но это все еще прошлое тысячелетие, то есть вот 90-е годы, начало там 2000-2001 год, когда проект составлялся. Проект составлялся Институтом проблем промышленной экологии Севера, Полярно-Альпийским ботаническим садом институтом, ну и нашей организации, в том числе мы в этом участвовали. После этого, ну, поскольку национальный парк тогда не был создан, а заинтересованность его создания у там природоохранных организаций, у научных осталась, и, в принципе, область говорила о том, что, наверное, целесообразно создать официальные лица, то когда была создана северо-западная фосфорная компания и получила два месторождения, лицензию на их разработку, в том числе Портамчор, то есть такая организация у нас, дирекция особо охраняемых природных территорий Мурманской области, она за региональные особо охраняемые природные территории отвечает, попыталась перевести с апатитским филиалом северо-западной фосфорной компании, у нас здесь есть не филиал, а представительство их, о том, что вообще вот есть интересный ценный участок. Переговоры не имели официального характера, то есть каких-то там соглашений не было записано, но на бумаге, но при этом было достигнуто некое соглашение, что как бы те, кто здесь представлял компанию, сказали, что понимают эту ценность. И в частности, тогда же было достигнуто, что вот не об охранной зоне идет речь, а о перемычке, которая, правда, не задевает месторождение. Национальный парк проект состоял из двух участков, и вот между этими участками была достигнута перемычка, которая включала бы строительство дороги со стороны Кировска в сторону Рудника. И также было заявлено, что мы понимаем, что при планировании разработок здесь надо осуществлять их, ну, в общем, некой повышенной ответственности. Но еще раз подчеркиваю, что эти заявления не имели характера официального.
А что вообще известно о планах создания национального парка Хибины? Когда он может быть образован? Ну и, собственно, о создании туристской зоны «Русская Лапландия».
Ну, туристская зона «Русская Лапландия» – это, в общем-то, скорее на настоящий момент. Это очень хорошая идея. Это свободная экономическая зона туристско-рекреационного типа. То есть, когда туристические фирмы имеют в этом районе, ну, вообще все фирмы, если это свободная экономическая зона, возможность осуществлять, ну, скажем так, некоторые налоговые льготы, некоторые таможенные льготы, то есть это будет способствовать развитию туризма. А национальный парк в значительной степени для развития туризма и планировался, и проектировался. Помимо уникальной природной ценности, рекреационная ценность очень высокая у этого объекта, несомненно, это десятки тысяч туристов в год. По поводу создания, ну, понимаете, я как представитель общественной организации могу сказать, что хотелось бы пораньше. Что нам известно, в программе, подготовленной Министерством природных ресурсов России, он включен в эту программу со сроком создания 13-14 год. Это тоже, в общем, неплохой показатель, но, с другой стороны, наблюдая создание других национальных парков, мы можем заметить, что если там есть хоть какая-то конфликтная ситуация, то это затягивается. Иногда даже не на 1-2 года, а на больший срок. Вот, например, по соседней Карелии мы такое наблюдаем, Ладожские Шхеры.
Это был Виктор Петров из Кольского центра охраны природы. Экологи считают, что разработка месторождения Портамчор – нарушит ландшафт Хибин. Промышленные здания, отвалы, отстойники, склады руды, свалки мусора туристов не привлекут. Да и инвестиционная привлекательность туристской зоны «Русская Лапландия», о создании которой мечтают защитники природы, вряд ли повысится. Олег Суткайтис из Баренцево-Амурского отделения Всемирного фонда дикой природы говорит, что разработка месторождений в Хибинах – это одна из главных, но не единственная экологическая проблема Кольского полуострова.
Все, что связано с добычей минеральных ресурсов, оно вызывает достаточное опасение общественных организаций, природоохранных организаций, потому что любая такая деятельность, она не может осуществляться без нанесения ущерба природным экосистемам. Хибины – это одна из важных проблем. Ну, само собой, сейчас внимание экологов приковано, конечно, к той теме, которая сейчас очень активно обсуждается и муссируется. И вот сейчас в Мурманске проходит много мероприятий, связанных с разработкой месторождения углеводородного сырья на шельфе Баренцева моря. Это, само собой, очень вызывает большие сомнения. Например, вот то же самое Штокманское месторождение. Это, опять же, то же самое строительство. Это трубопроводная система, это строительство терминалов. И как это все будет проходить? Насколько это будет, скажем так, экологично? Насколько это нанесет меньший ущерб окружающей природной среде? Это те вопросы, которые мы ставим перед разработчиками, перед проектантами. То есть те вопросы, которые мы задаем постоянно и пытаемся отслеживать.
Что из себя представляет экосистема Кольского полуострова? В чем ее особенность?
Ну, прежде всего, Кольский полуостров – это север. Север – это, прежде всего, север, само собой, это наиболее уязвимо, потому что все, что хорошо восстанавливается, и все, что быстро восстанавливается в южных частях, на юге, скажем так, то у нас это все, даже восстановление той же самой тундры, нарушенность, прошел вездеход, да, вот где-то на юге это может там через какое-то время зарастать быстро, и следов от этого не останется, то у нас, прежде всего, север, это, ну это север, как еще объяснить, это хрупкое и очень ранимое, и поэтому здесь приходится несколько раз больше взвешивать, отмерять, прежде чем резать. И мы к этому призываем, работая с нефтяниками, с геологами, с лесниками. В этом, прежде всего, уникальность. Ну и сейчас я хотел бы сказать, конечно, та проблема, которая у нас уже много, наверное, про нее говорится, это те изменения, которые происходят с климатом. Мы не только работаем на Кольском полуострове, вот у нас фонд, мы работаем и в Ненецком автономном округе, и в Архангельской области. И сейчас очень четко отмечивается, что последние теплые годы, они тоже коснулись и нашей природы, живой природы. Возрастание числа вот неблагоприятных таких погодных явлений, как шторма, ветра, это все также сказывается, также оказывает какое-то влияние, негативное влияние на природу, на природные экосистемы. Вот, допустим, вот в этом году у нас была экспедиция на Вайгач, как раз была цель ее оценить те возможные вот изменения, тот тренд, который происходит в природе, с нашим климатом, как это все сказывается. Сейчас пока делать выводы пока еще сложно, потому что те материалы, которые мы получили, они требуют обработки, осмысления, сравнения, само собой. Но то, что вот четко было видно, что количество штормов, количество ветров, оно усилилось. И, допустим, сказывается на прибрежные экосистемы, на птичьи базары, потому что вот многие места, птичьи базары, которые мы пытались посетить, мы их не нашли. То есть места остались сами, но птиц там мы просто не обнаружили. Буквально до того, как мы прибыли на Вайгач, прошел шторм, сила ветра достигала 40 метров в секунду. То есть немцы, которые там проживали, они говорят, мы такого не помним, что вот их там избушки посносило, там, где они постоянно уже там долгое времена проживали и строили, считали, что это на безопасном расстоянии.
Об экологических проблемах Кольского полуострова рассказывал Олег Суткайтис из Баренцево-Амурского отделения Всемирного фонда дикой природы. Среди других экологических проблем Кольского полуострова, которые относятся к основным горнорудным районам России, загрязнение большинства рек отходами предприятий этой отрасли.
Об экологических проблемах Кольского полуострова рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премии мир». У микрофона Ирина Лагунина. Турецкие средства информации сообщили, что в новом сезоне имамов стамбульских мечетей обязали заниматься не только религиозными, но и обычными проблемами в своих кварталах. Служители культа получили право посещать дома прихожан, кафе, мастерские, фабрики, организовывать обсуждения насущных проблем. Одновременно для имамов организовали обучение светским законам страны и даже Западной Европы. Это нововведение вызвало немало толков в Турции, рассказывает Елена Солнцева.
В небольшом деревенском доме мирно тикают ходики. Над старым потрепанным ковриком на гвоздике висит расписание молитв. Полуслепой 85-летний старик, имам местной мечети, вот уже много лет управляет жизнью небольшой деревенской общины. Акыра Дуяна приглашают в дом на рождение ребенка, на свадьбу, совершить имам никях, обряд бракосочетания, без которого, по мнению мусульман, невозможна счастливая семейная жизнь. Обычно в дальних турецких деревнях должность имама переходит по наследству от отца к сыну, несмотря на то, что фактически имамов должны утверждать власти. Большой учености от имама не требуется. Ученость позволяет занять более выгодную должность муфтия. Достаточно уметь писать, читать, обладать громким голосом, чтобы читать Коран, немного знать арабский. Сельский имам заменяет председателя поселкового совета, иногда врача. В каждой мечети обычно находится саалы-каджак, кабинет здоровья, куда в случае первой необходимости обращаются за помощью сельчане. Акыр Дуян.
Имамы – государственные служащие, как учителя или врачи. Чтобы стать имамом, нужно сначала закончить лицей, потом университет, факультет богословия, после окончания сдать экзамены. Нужно отслужить определенное количество лет в разных регионах страны. Имамов утверждают власти, но в деревенских мечетях на эту должность обычно выбирается наиболее почтенный и сведущий в богословии человек, часто не имеющий специального богословского образования. В деревне имаму приходится решать самые неотложные вопросы, иногда дело не обходится без крови.
В сельской местности имаму частенько приходится выступать в роли милиционера. В Анатолии, центральной Турции, люди до сих пор живут по старинке, рассказывает Альп Факра, которая работает в женском центре реабилитации для пострадавших от насилия женщин. Частенько в семьях случаются конфликты на почве кровной мести. Улаживать их непросто. В любой момент может начаться массовая драка, которая закончится побоищем даже кровью. В минувшем году в турецком городе Тарсус на юго-востоке страны несколько имамов организовали акцию протеста против кровной мести. Они потребовали скорейшего расследования убийства, которое было совершено накануне на главной городской улице на почве защиты чести семьи. Поводом стала вражда между семьями, которая началась 10 лет назад, после того, как, вопреки воле родителей девушки, родственники жениха выкрали ее. Семья невесты не смогла простить позора. С целью смыть оскорбление кровью, преступник за несколько минут расстрелял всю семью обидчиков. Погибли 5 человек, в том числе ребенок. Массовое побоище попытался остановить имам местной мечети, который в результате получил тяжелые огнестрельные ранения, продолжает Альп Факра, которая работает в центре реабилитации для пострадавших от насилия женщин.
Прелюбодеяние до сих пор считается страшным преступлением в Турции. Девушкам принято выходить замуж девственницами. Даже если мужчина ее изнасиловал, все равно считается, что она опозорила семью. Кровная месть может начаться из-за имущественного конфликта, невозвращенного долга, прелюбодеяния женщины. Когда-то давно действовали неписанные законы, и в кровной мести не могли быть убиты женщины. Нельзя было устраивать разборки на свадьбах или похоронах и в публичных местах. В последние годы ситуация изменилась, начался беспредел. Гибнут дети, перестрелки устраивают в публичных местах. Обычно после первого убийства начинается цепная реакция, которая, по сути дела, перерастает в войну на уничтожение.
Будут ли дальше существовать эти законы в Турции, во многом зависит от служителей культа. Не так давно по инициативе деревенских имамов в мечетях на пятничных проповедях было вынесено единодушное осуждение убийства ради семейной чести, когда в семье творится самосуд над родственниками, запятнавшими своим поведением репутацию семейного клана. А не так давно турецкая пресса сообщила, что имамы Стамбула решили присоединиться к борьбе против домашнего насилия. Было подписано соглашение между министерствами по делам семьи и религиозным делам. Первая группа из Анкары уже прошла тренинг на тему равенства полов. На занятиях психологи обучали помогать жертвам домашнего насилия, направлять их в соответствующие учреждения. Через пару лет программа тренинга имамов, проповедников и муэдзинов должна охватить всю страну. Убийство чести, ранние браки, домашнее насилие остаются задаются проблемами Турции. Однако написания законов недостаточно. Бывший работник стамбульской мэрии Альп Курнас.
Обычно имам, как служитель ЗАГСа, освящает деревенские браки. Такой брак турецким государством не признается, он незаконен. Но в деревне, где часто мужчины имеют по несколько жен, с готовностью идут на такое решение. По закону, за такое оформление семьи, за имам-никях, до официального бракосочетания имаму грозит до 6 месяцев тюрьмы. За имам-никях женатого – до 2 лет. Имамы это знают, но все равно делают.
Деревенский имам выступает в роли защитника морали. О падении нравов постоянно говорят в сельских мечетях. Головной платок, длинные шальвары, закрытая до подбородка сатиновая блузка. В сельских районах Турции эту одежду называют второй кожей. Жительница Стамбула Марина Карас, 30 лет, сравнивает современного имама с профсоюзным работником.
И вот этот ходжа, он не только обрезание делать, но он и на похороны в нашем закрытом эстейте, что похороны, и то тоже тот же ходжа, он будет читать вот намаз тоже, молитву будет читать. Однозначно считают себя набожными, порядочными. В глазах даже осуждение. Вот эти люди в основном, они хотят вмешиваться в чужие судьбы. Он вот заведовал всем вот нашим эстейтом. Там вот сколько было у нас? 6 блоков, 200 квартир. Ему все надо было. Как-то припарковал машину. У кого дети вот на улице. Кто без разрешения мусор не там поставил. Он ходил, это все выяснял. Эти объявления он развешивал. Кто умер, значит, наш в нашем районе ходжа будет читать норовоучение, молитвы, как вот прожить, чтобы потом душа упокоилась. Мужские какие-то собрания в беседке устраивал. Бордюры красили, собирали на это деньги. Причем у нас было настолько чисто. У нас даже асфальт мыли с порошком. Ему до всего надо было делать. Если в коммунистические времена вот позор, дебоширы и пьяницы там повесят. А тут это же как коммунистический работник, профсоюз. Он же массовик-затейник. Ему до всего есть дело. То есть он, поскольку религиозный, набожный и вот такой человек, он во все должен вмешиваться, во все мероприятия. Он же сам их устраивал. У кого день рождения, похороны, обрезание. Весна началась, нужно дерево посадить. Зима началась, нужно там кормушки для птиц. Не дай бог, там дети прошли, машину заляпали, он опять с ведром вышел, вот только помыл. Мустафа Аби, его все боялись.
Курсы Корана действуют почти во всех, даже самых светских районах Турции. Их посещают дети с 15 лет. Однако в бедных районах детей отдают даже малолетних. В этом есть свой нехитрый житейский расчет. Учеников обеспечивают одеждой и питанием. Дети не бегают по улице и находятся под присмотром. Ежегодно такие школы посещают около 300 тысяч турецких подростков. Нынешним летом статистика показала невероятный рост – на 80% по сравнению с прошлым годом. В этом году имамам выдавали зарплату, что увеличило мотивацию и стало причиной открытия большего количества точек преподавания. Однако радость служителей культа омрачила реакция работников сфер образования, которые заявили, что заниматься организацией курсов по изучению Корана должны лишь работники Министерства национального образования страны. Преподаватель одной из стамбульских школ Ахмед Каян.
Преподаватели занятий по изучению Корана не являются профессиональными учителями. Это обычно престарелые консервативные мамы, которые мыслят по старинке и часто внушают детям опасные взгляды. О том, например, что ислам – единственная религия на свете, а все остальные вредные. На их место нужно назначить преподавателей религии из министерства. Такие курсы могут навредить детям младшего возраста, посеять ложные представления о религии и мире в целом.
Вот уже который год власти пытаются контролировать незаконные курсы по изучению Корана, которые, несмотря на действующие запреты, как грибы растут в крупных турецких городах. Так, в стамбульском районе Меджидиекёй курсами по изучению ислама охвачено все женское население. Подобные школы сложно обнаружить. На дверях нет вывески. Всего 100 лир, около 70 долларов с человека, стоит полный пансион. Подобные образовательные услуги оказывают и экстремистски настроенные служители религиозного культа, члены монашеских сект и орденов. У преподавателей обычно нет документов или дипломов, позволяющих вести обучение. Имамы пытаются навязать ученикам догмы, предрассудки, вмешиваются в политический процесс. Радикальные священнослужители, считает журналист молодежного интернет-сайта Айнур Акгёс, пропагандируют религиозную нетерпимость и фундаментализм.
Усилиями правящей исламистской партии справедливости была отменена уголовная статья, предусматривающая тюремное заключение лиц, незаконно организующих изучение Корана. Полиция не может ничего сделать. Если удается закрыть школу, неподалеку появляется еще одна. Сторонники светской Турции считают, что такая ситуация складывается благодаря покровительству Реджепа Эрдогана, которого называют главным имамом страны. В свое время нынешний премьер-министр Турции закончил религиозный лицей, который готовит имамов.
Власти не отрицают, что имамы могут помочь в решении насущных экономических проблем. Например, в период экономического кризиса в мечетях призывали отказаться от пользования американскими долларами и поддержать местную валюту. Но мечеть должна оставаться в стороне от политики. С таким лозунгом выступило Главное управление по делам религии в стране. Имамам запрещено заниматься политической деятельностью. Их строго предупреждают, что в проповедях может идти речь о духовных вопросах. Никто не имеет права подключаться к агитации и пропаганде партий, депутатов и правительственных чинов. Чтобы распространить современную мирную версию ислама, министерство направило в страны Евросоюза более 1000 священнослужителей. Цель миссии – разъяснить, что ислам – источник мира, дружбы, а не инструмент насилия. О новой системе образования для имамов уже давно ведутся дискуссии в турецкой прессе. Сторонники светского пути развития Турции считают, что имамов следует обучать иностранным языкам, чтобы они могли работать за рубежом, получать университетское образование. Айнур Акгёс, редактор молодежного интернет-сайта.
Мы недавно сообщали о том, что в целях пропаганды современного образа жизни Управление по делам религии даже объявило о создании собственного спортивного клуба «Имам-спор», рассчитывая, что в ближайшем будущем он станет одним из самых популярных в стране. Наряду с почитаемым в Турции футболом, священнослужители будут заниматься баскетболом, волейболом, борьбой, настольным теннисом.
А не так давно имамов мечетей уже теперь просто обязали заниматься не только религиозными, но и обычными проблемами в своих кварталах. Служители культа получили право посещать дома прихожан, кафе, мастерские, фабрики, организовывать обсуждения насущных проблем. Их также обязали решать вопросы водоснабжения, уборки территории, следить за процессом образования детей, заниматься вопросами здравоохранения населения. Однако такие нововведения уже вызвали немало толков в Турции. Оппозиционные турецкие средства информации, например, задаются вопросом, не будет ли такая повышенная забота о населении поводом вмешиваться в личную жизнь граждан. Что будет, если имамы станут диктовать нам манеру поведения, стиль одежды, правила хорошего с точки зрения религиозного чиновников тона.
О новых функциях имамов в Турции рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Лина Ширяева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможен ли компромисс между федеральной властью и командой московского мэра? Об этом говорим с депутатами Московской городской думы Иваном Новицким, «Единая Россия», и Андреем Клычковым, КПРФ.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По данным правозащитных организаций, в Китае более 1000 трудовых лагерей.
В переданных Генпрокуратурой России документах содержатся списки польских военнослужащих.
В Ираке не будет ни власти Тирана, ни иностранного присутствия.
Мы уже третий раз проводим забастовки, в которых участвует несколько
миллионов. Закаев считает Польшу дружественной страной. Он получит новую польскую визу и вернется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.